Братья и сестры, сегодня у нас есть такая возможность опять побыть вместе друг с другом и послушать Слово. И в продолжение наших размышлений, потому что я предложу несколько текстов из книги Библии, братья и сестры. Первое место мы с вами прочитаем соборное послание святого Иакова, брата Господня, первую главу. С 22 стиха по 25 включительно. Послание Иакова, 1 глава, с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И второе место, тоже немножко пролесните вперед, это послание Иуды. Послание Иуды – это после послания Иоанна и перед римлянами. С 3 стиха мы читаем: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Потому что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, на протяжении того, как мы уже с вами несколько моментов ведем и по душепопечению, мы касались разных аспектов жизни. Последний раз мы говорили с вами о аспектах всеобщей греховности. И разумно иногда люди говорят: но если я родился, когда я был грешен, то когда я пришел в этот мир, еще до моего рождения я уже был грешен, а когда я пришел в мир, ну как же Бог будет судить меня? На основании чего? Ну, на основании определенно мы можем говорить, на основании Его законов. Бог так определил. Бог так заявляет в Священном Писании, потому что Богу есть все основания, чтобы судить грешника. И об этом очень красноречиво говорят Священное Писание. Первый момент, на который мне хотелось немножко вас заострить внимание, как вот мы с вами прочитали, два места. Наша сила бывает только тогда, как христиан, когда мы в практике все, что мы читаем, или все, что мы слышим, мы это в практике применяем. И Иаков, брат Господень, блажен человек в своих поступках, каждодневной жизни, когда он слышит и это применяет в своей жизни. И второе место – это Иуда. Он пишет о том, что в жизни он наблюдал уже, что вкрались люди нечестивые, люди, которые благодать Господа обращают в повод к распутству, и для них законы Господни и требования Господни, они не писаны. Они живут по своим нечестивым похотям. И поэтому, чтобы святые могли знать об этом и остерегаться этих моментов, мне бы и хотелось сегодня несколько слов буквально, ну, сказать вам о том, что сегодня наблюдается. Действительно, мы живем во время, когда о грехе не говорят. Грех – это самая непопулярная тема. И люди не хотят об этом ничего слушать. Почему это? Как это случилось так? Вы знаете, что святые апостолы Господни, ученики Господа Иисуса Христа, они нас предупреждали, что придет время, когда люди здравого учения принимать не будут, когда они от истины обратятся к басням и будут охотно слушать басни. То мы живем с вами во время, когда мы налицо видим, как многие постулаты философии этого мира, они сегодня изжили себя, они пали. И, к сожалению, интересно, что наряду с тем, что когда несостоятельность налицо у таких философских течений, то, кажется, христианство должно отрезветь и снова вернуться к истокам своих верований, обратиться снова к книге Священного Писания. Тем более, когда кто-то из вас, может быть, путешествует по Америке, очень часто мы можем встретить лозунги «Turn to the Bible and read it», «Назад к Библии», или обращения такие «Revival again», когда люди нуждаются в восстановлении, люди нуждаются в изменении своего мышления. И многие эти тезисы, они не без основания. Они стараются поймать наше мышление и повернуть его снова к источникам нашего спасения, нашей веры, это Божьему Слову. Начиная с 1952 года в Америке был такой Пит, человек, который был, принадлежал к епископальной церкви, и он новое мышление ввел в среду религиозной жизни Америки. Позитивное мышление. Может быть, вы иногда слышите эти слова. Self-esteem, уважай самого себя. Низкий self-esteem, low self-esteem. Или и думай положительно. Они говорят, что грех как таковой, все люди добрые, абсолютно добрые. И нету грешных, нету. Только грешен тот, кто думает о себе плохо. И нужно поменять мышление, и когда мышление мы поменяем, сделаем его не негативным, а позитивным, все тогда встанет нормально. Но, друзья мои, Иисус Христос пришел в этот мир спасти кого? Грешных. Апостол Павел пишет: «Верно и всякого приятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Евангелие, благая весть, это ответ на нашу греховность, на нашу порочность. Человек никогда не был хорошим, человек был испорчен. И грех это сделал, потому что исказил. И мы с вами всякий раз, когда вот я помню свою христианскую юность, когда я приобщился к вере Христовой и стал верующим человеком, то нас так и учили всегда, братья, проповедники, пасторы, церквей, пресвитеры, они говорили о том, что человек делает плохо не потому, что он судится, потому что он сделал что-то плохо, а он плох уже был, и поэтому ничего, кроме плохого, греховного, выдать. Понимаете, если фабрика сегодня у нас выпускает колбаски мясные или там сардельки, они будут разные. Если это сардельки, они вот такие будут. Если это колбаски, они будут побольше. А если это сосиски, они будут еще поменьше. Но это будет продукция определенная. Возьмите сегодня мясную начинку, уберите и вставьте туда продукцию шоколадных конфет, ну или шоколад. То это точно так же будет колбаса шоколадная. И расфасовка будет разная в зависимости от спроса потребителя. Но она будет выпускать именно эту линию поточную. Вместо колбасок будет колбасный сыр. Только и всего. Не мясное, а уже сладости какие-то. Вот так обстоит дело и с грехом. Мы не способны делать правильно, когда грех входит в нашу жизнь. Потому что он искажает все наши ценности. И поэтому первый момент, который ложная наука, психология учит, она говорит, что нужно просто плохо не думать о себе. И тогда все встанет нормально. Вы знаете, я прочитывал недавно некоторые книги по душепопечению. Я хотел бы вам напомнить одну такую интересную историю, которая как раз показывает, ну, насколько это прозаично. Да и не только это сегодня. Вы знаете, когда-то был знаменитый Аль Капоне, бандит, который развивал торговлю спиртным, попирал все нормы, очень много творил беззакония, убивал людей. И когда его поймали и судили, он говорит: ну, вы же не знаете, какой я хороший человек, я такой добряк. То есть сам человек о себе всегда считал, люди понимали, что это бандит, что это гангстер, что это опасный человек, а он о себе думает позитивно. Неужели все должны думать так, как он себя оценивает? Так вот, в наше время, не столько отдаленное время, провели такой тест по математике. Определенные были данные задания нескольким группам учеников. Это были группы учеников, были объединены в разные национальные группы. Например, американцы, корейцы, японцы, русские. И собрали определенных студентов и давали им тест, чтобы они могли этот тест решать. Вы знаете, когда задачи были выполнены, то обнаружилось, что очень низкие результаты по математическому тесту сдали американские школьники. Самые высокие показатели в этом тесте сделали корейские студенты. Превосходно, perfect, очень высокую, остальные там пониже. Тогда второе задание предусматривалось для школьников. Определите свои способности, какой вы математик. И по грейду, очень хороший и очень плохой там, несколько, и средний. И они начали определять. Вы знаете, что из корейской группы почти 80% студентов ответили, что мы очень плохие математики. Хотя тест корейцы сделали превосходно. Ни у кого такого в национальной группе показателей не было, как у корейцев. Что же потрясло людей? Когда люди проверять стали данные, они увидели, что у американских студентов, которые показали самые низкие своих математических способностей, то у них 68% оценили себя, что мы очень хорошие математики. Но на этом не кончилось все. Люди уважают себя, хотя на лицо они не способны, не такие уж способные и сильные математики. Посмотрите, когда задали эти же вопросы, поставлены были перед людьми, вы знаете, 11% женщин о себе заявляют о том, что они очень персоны, которых следует почитать и уважать. Ну, то есть они исключительные особенности. Мужчины свои дарования оценили больше, чем женщины, почти в 10% больше. Они 20%, что они исключительные по своему интеллекту. Уже в 90-м году считали себя очень исключительными и достойными всякого уважения. Женщин уже стало 66%, а мужчины поднялись до 62%. И если мы сегодня посмотрим в историю людей, с которыми мы живем, мы же видим, как мораль, как нравственный облик человека, он опускается ниже и ниже. И поэтому люди не доверяют друг другу. Люди закрывают на замки все. Я помню, что 20 лет назад я приехал, меня так поразил вот наш городок своим спокойствием и всем. И я давал интервью, люди слушали в зале пресвитерианской церкви. И я говорю, что надо же, я вот жил там, нужно было на себе хоть щетки, это обязательно надо было снять с автомобиля. Если вовремя не усмотришь, то и стекло лобовое снимут, и колеса снимут у тебя. И я вот под таким прессингом, вот такое вот ожидание всегдашнего, что у тебя могут, машину могут разобрать и разграбить. Я сюда приехал и говорю, а здесь, мне кажется, ни заборов нет, ничего, это новое для меня. А американцы засмеялись. Он говорит, подожди, ты еще не жил здесь, узнаешь. Ну и потом действительно стало происходить, когда из наших машин, которые мы бросали открытыми, стали пропадать ценные вещи. Там или одежда, или деньги, или инструменты. То есть люди остаются людьми, и нам нужно было заботиться о безопасности и закрывать свой автомобиль. Так вот здесь, когда мы с вами живем в обществе, люди сегодня говорят о том, что человек должен быть, мыслить о себе хорошо, и тогда у него все станет хорошо. Интересно, что когда я смотрел некоторые вывески, объявления, это из журнала «Новости недели». Посмотрите, как это светская организация, но она, заигрывая с представителем этой ложной псевдонауки, они пишут так. Это учение повышенной самооценки может оттолкнуть всякого, кто стар настолько, что помнит, когда так называемый христианин следовал принципу духовного смирения. Но американские церкви, которые когда-то ни на шаг не отходили от своих жалких доктрин, с тех пор стали ближе к взглядам, более соответствующим человеческой природе. Обличение грешников приводит к обратному эффекту. Грешники стали думать о себе еще хуже. Вы замечаете, какой тезис он выводит? Только потому, что евангелисты обличали людей в грехе, грешники еще стали, оказывается, в отместку на эту правду о себе, они стали еще хуже поступать. Но это не так, друзья. Когда мы с вами читаем Священное Писание, вы знаете, что у нас есть требования, Господь определил в своем Священном Писании. Это Иезекииля, 3 глава, 33 глава. Там написано, когда я скажу беззаконнику, умрешь. Смертью умрешь, а ты не будешь остерегать беззаконника, то беззаконник умрет за свои собственные грехи, а смерть его взыщу от тебя. Почему? Ты не остерегал его. И поэтому вот это состояние, мы стоим близко друг около друга, и мы ответственны за поведение тех людей, которые вокруг нас находятся, что они делают. И поэтому, если он ведет жизнь неправильную, мы должны ему сказать, что это приведет тебя к плохому результату. В Евангелии так не написано. Бог это осуждает. И если мы правильно выполнили свою миссию, как люди света, как евангелисты, то с нас ответственность снимается. Поэтому Бог определил для этого так. И поэтому, если мы сегодня живем вместе с требованием времени и считаем, что положительное мнение о себе дает, исправляет действительно жизнь, то мы понимаем это на основании Писания, что это неправильный концепт. Он ложный концепт. Потому что Писание говорит о том, что мы грешны, и мы приходим в этот мир со грехом. И следующий момент, который мне хотелось бы сегодня отметить, что мы последнее воскресенье вот встречались, и мы говорили о всеобщем греховном состоянии людей. Как это происходит? Вы знаете, Священное Писание, оно конкретно и ясно, как в Телеграме говорит о том, что мир, в котором мы живем, он искажен по причине греха. Достаточно взять первые главы послания к римлянам, и мы увидим о том, что все люди абсолютно под грехом. Как язычники, первая глава говорит нам об этом, как конкретно как прокурор выставляет свои тезисы против обвиняемого, так точно апостол Павел, движимый Духом Святым, показывает состояние языческого мира, что мы во грехе и мы под грехом, и Бог нас судит. Первая глава говорит, вторая глава говорит об этом. Вторая глава говорит о том, что моралисты и законники, они точно так же находятся под грехом. И третья глава, она заключает вот эту всю эпопею греховности человека, говорит, и иудеи, и язычники все под грехом. Грех их объединяет. Грех одинаково поражает и язычников, и иудеев, и моралистов. Он никого не щадит. Он как закваска, которая или как греховные метастазы поедает здоровые ткани тела, так точно грех поедает живущих на земле человеков. И поэтому смотрите, как Священное Писание говорит об этом. Лишенные спасения люди, они живут в непослушании Богу. Ефесянам 2:2. И мы точно так же жили, как и прочие люди. Ефесянам 2:3. Мы были без Христа, мы были отчуждены от жизни Божией, чужды законов обетования, были безбожники в мире. Посмотрите, отчуждение от Бога, Колоссянам 1:21. Они ненавидят Бога, нет страха Божия перед глазами их, враги Бога. Что мотивировало нас тогда, когда мы жили по страстям и греховным наклонностям? Нас объединяло всех людей одно общее – ненависть к Божьему закону. Все греховно, все в человечестве испорчено, развращено и абсолютно греховно. Так Священное Писание сегодня констатирует наше состояние. Греховность – это значит, зло поразило все наши аспекты жизни, сердце, сознание, личность, эмоции, совесть, мотивы и волю. И пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе говорит, «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Только Господь может проникать сегодня в наше сознание и видеть, что у нас действительно там находится в сердце нашем. Поэтому что это такое, когда мы говорим сегодня «всеобщая греховность»? Всеобщая греховность – это значит неспособность совершать добро. Это значит неспособность трудиться ради собственного спасения от греха. Этой категории людей непонятна любовь к праведности. Они столь мертвы по своим грехам, что не в силах спасти себя или еще подготовить себя к принятию божественного спасения. Нет желания духовной истины, не принимает истину, не понимает истину, не верит в истину и не следует ее на практике. Это страшное состояние человека, который в своей жизни творит грех. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам во 2 главе в 14 стихе пишет так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». И он проходит, потому что у него разум закрыт на это. И он судит со стороны своего природного разума о том, что это для него является безумием. Поэтому хотелось бы просто посмотреть на такую сторону, что в мир принесло падение Адама, и как Господь сегодня ответил на трагедию грехопадения человечества. Несколько моментов таких, которые я выписал. Грех Адама, результатом стала смерть. Дар Божий принес праведность, оправдание. Осуждение всем – это результат падения Адама, а во Христе Иисусе – оправдание для всех. Третье. Царствует смерть, потому что грехом вошла в этот мир смерть, и она стала царствовать. А у Христа – это царство жизни. Четвертое. Осуждение всем человеком по Адаму, оправдание в жизнь всем людям во Христе Иисусе. Шестое. Закон увеличивал тяжесть греха, благодать преизобилует над этим. Посмотрите. Грех ведет к смерти, благодать воцарилась к жизни вечной через праведность Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, когда мы с вами смотрим вот на эти моменты жизни, нам очень важно, братья и сестры, чтобы мы могли самих себя сегодня хранить. Потому что Господь Иисус дал нам сегодня свое слово. Для чего? Чтобы мы могли правильно его применять в нашей жизни. Вы знаете, я водитель, и многие из вас сегодня водят автомобиль. Самое сложное сегодня вот в движении, где часто бывают аварии, это перекресток, по которому люди проезжают. Проезжают, иногда же вы видели, красный горит, а водитель проезжает. Почему? Не заметил. Правда? Я с Васей как-то разговаривал с нашим братом. Он говорит, повернул, женщина встала, руками машет, а я ей показываю, ой-ой-ой, прости, дочка, ну и надо же ехать скорее с перекрестка. Выехал на красный, не заметил сигнал. Так вот, бывает в жизни, когда мы совершаем грех, почему? Потому что мы не заметили. Предупреждающие сигналы были, они есть для нас в Священном Писании, но мы их проехали. Такое случается как у водителей, так и в жизни. Но иногда действительно мы сознательно проезжаем, нарушая все правила. И вот в жизни, как водителю, нам иногда может это сойти. В духовных преступлениях нам никогда это не сойдет. Обязательно. Почему? Потому что Бог, Он знает и ценит свой закон. И мы никогда своей вот таким попиранием законов Божьих, мы его никогда не сломаем. Закон нас сломает. Мы закон никогда не сломаем, потому что он Божий, он вечный. И вот эти вот сигналы, знаки, они стоят для нас, для того, чтобы нам нашу жизнь регулировать. И как важно нам правильно на это относиться, братья и сестры. Поэтому дал бы Господь, чтобы в твоей и моей жизни мы бы могли действительно учиться от этого. Какие последствия могут быть? Вы знаете, я сегодня просматривал некоторые моменты из того, что собой представляет грех в жизни. И я взял выдержку такую у Леонардо да Винчи. Он когда-то рисовал картину «Тайная вечеря». И для «Тайной вечери» ему нужно было рисовать облик Иисуса Христа. И он искал человека, лицо, которое бы было действительно, ну, отображением вот красоты, как он представлял Господа нашего Иисуса Христа. И он долго, как художник, искал один тип, другой тип людей. И, наконец, он нашел. Это был юноша. Это был молодой человек, которого возраст еще только-только от ребятишек, но от ребячества взрослел к юношеской поре. И он взял его и с него писал эту картину. Этого парнишку звали Пистро Бандинелли. Молодой человек. И с него он нарисовал образ Иисуса Христа на «Тайной вечере». Прошло время, когда картина дописывалась в течение нескольких десятков лет, и он стал искать образ, с кого бы можно было написать Иуду. И он ходил по разным местам, брал то одного, другого. Однажды в таком очень запущенном, опущенном районе города, где были очень много бедных людей, и где была среда особого порока и разврата, он увидел человека, ему показалось, вот с этого человека я могу рисовать портрет Иуды. И он его пригласил в студию, и когда уже картина была, ну, уже образ Иуды был написан, тот, уходя, сказал ему, говорит, а вот эта картина, ты с меня уже рисовал эту картину, когда я был мальчиком еще. И художник был очень ошеломлен, что это оказался один и тот же человек, только он в юности был, он с него рисовал картину Спасителя нашего Иисуса Христа, а уже ближе к старости, оказывается, развратный образ жизни, преступления положили на его лице такую печать, что он с него рисовал вот этот страшный образ предателя Господа нашего Иисуса Христа, образ Иуды Искариотского. Грех, он всегда искажает жизнь, он ломает. Он уродует, он пачкает, он изменяет нас до неузнаваемости. И поэтому будем остерегаться его, братья мои и сестры. Бог нам дал Слово Свое для того, чтобы не только мы его слышали, но чтобы мы могли его вложить в наше сердце, иметь в нашем разуме и практиковать его в жизни. И потом, когда мы так живем, вот с этими требованиями, вот с этими желаниями, или упражняем себя в этом, тогда Господь нас, братья и сестры, тогда Господь нас изменяет в образ, который Господь определил для каждого из нас. Быть подобным Его Сыну. Володя, мы что-нибудь споем сейчас?